Глава 11. Королевская охота продвигалась по широкому тракту, который вился среди бесконечных снежных равнин. Вековые деревья, образовав непроходимую стену, тянувшуюся вдоль обочины, словно древние стражи, молча наблюдали за шумной колонной всадников и телег. Иногда северный тракт, то поднимаясь, то опускаясь, вел к небольшим, но массивным каменным мостам через незамерзающие даже зимой бурлящие горные реки, на берегах которых высились покрытые инеем скальные обломки, неизвестно как попавшие сюда, которые придавали окружающей местности особую магию и таинственность. Огромные тяжелые облака медленно и величаво плыли над бесконечной белоснежной равниной, и лишь где-то на горизонте прорезались темные силуэты высоких гор. Снег, сверкающий на солнце, покрывал землю толстым непроходимым покровом, переливающимся множеством оттенков от белого до голубого. Когда тракт поднимался на возвышенность, я мог наблюдать берег моря и широкие фьорды, воды которых холодны и темны, как ночь. Они были обрамлены строгими, почти вертикальными берегами, заросшими густыми сосновыми лесами. В этих лесах вековые деревья величаво тянулись к небу, стоя на страже бесконечной северной тишины. И все это под куполом неба, которое в один момент может быть беспросветно серым, а через минуту взорваться множеством красок северного сияния, проникающего в сердце своей красотой и таинственностью. Нортланд был именно таким, каким я его себе и представлял. Одновременно суровым и прекрасным. Так вышло, что принцесса Астрид по какой-то пока непонятной мне причине изъявила желание, чтобы я сопровождал ее и принца Луи. Так что последние несколько часов я ехал в довольно шумной компании, большинство участников которой недоуменно, а то и неприязненно поглядывали на меня. Взгляды кузенов Макса были особенно злобными. Видимо, все потому, что ее высочество довольно холодно реагировало на их внимание, а то и вовсе не замечало.
«А вот и моя сестра», — загадочно улыбаясь, произнесла Астрид и кивнула в сторону нагонявшей нас кавалькады северян, во главе которой скакала лже-Таис, а вернее Хельга Отважная. Она ехала верхом на большой мощной кобыле с коричневыми, как темный янтарь, глазами и блестящим, как молодой мед, мехом. Несмотря на свои внушительные габариты, лошадь двигалась с удивительной легкостью и грацией. Она легко и уверенно перепрыгивала через преграды. Ее густая рыжая грива развивалась на ветру, словно пламя. Ее уши, постоянно двигавшиеся словно радары, ловили все звуки вокруг, а большие ноздри расширялись при каждом глубоком вздохе, впитывая холодный зимний воздух. Это великолепное животное явно наслаждалось каждым моментом движения, каждым прыжком, каждым шагом по заснеженной земле. Задумчиво разглядывая несущуюся в нашу сторону всадницу, я уже в который раз машинально начал сравнивать ее с моей названной сестрой. Хельга, как и Таис, была невысокой, но в отличие от моей сестры, которая была худенькой и даже, можно сказать, миниатюрной, дочь Ярла была более крупной и более крепкой. Судя по тому, как легко и уверенно Хельга держалась в седле, этой науке она обучалась с самого детства. Кстати, до моей Таис ей было далеко в этом плане. Родившаяся и выросшая в бродячем цирке моя сестренка была прекрасной наездницей и даже некоторое время выступала со сложными трюками на манеже. Хельга была облачена в легкий доспех. На ее поясе висел короткий меч, а к седлу был приторочен лук и колчан со стрелами. Настоящая северная воительница. Здесь моя Таис проигрывала в сухую. Она была очень добрым и мягким человеком. Оружие и Таис — это два несовместимых понятия.
Эх, а жаль. Будь в ту ночь на ее месте Хельга, она бы выпотрошила сынка лорда Дарома, словно рыбу. Кстати, ее не просто так прозвали в народе отважной. Когда Хельге было 17 лет, а ее отец с дружиной был в походе, на их дом напали враги, и она, защищая своих домашних, убила многих из нападавших. Причем сделала она это с помощью своей алой магии, останавливая сердца врагов и превращая их кровеносную систему в фарш. Так, по крайней мере, мне преподнес эту историю Лейв, хозяин таверны. Должен заметить, что в его словах была доля правды. Сильный целитель, энергосистема которого достаточно развита, вполне способен на такие трюки. По крайней мере, Хельгу можно было смело отнести к таким.
«Ты припозднилась», — произнесла принцесса Астрид, когда кобыла Хельги, радостно фыркая, поравнялась с ее белой лошадью. «Я уж думала, что ты останешься в Йордграде».
«И пропущу охоту на волков?»
Широко улыбнулась Хельга, при этом метнув в мою сторону высокомерный взгляд. «Сегодня я впервые находился так близко от двойника моей сестры, и поэтому меня неожиданно охватило волнение. Вроде бы эта темноволосая красавица совершенно другой человек,
но эти так хорошо знакомые ямочки, что проявляются, когда она улыбается, возрождали в моей памяти образ моей несчастной сестренки.
В эту минуту мне стоило огромного труда взять себя в руки и по-новому взглянуть на кузину принцессы Астрид. Движения, взгляды, голос — все другое. Наваждение тут же рассеялось. Нет, это не Таис. Сходство есть, но это не моя сестра. Это абсолютно другой человек. И как я вообще мог их сравнивать? Кажется, я догадываюсь, кто мог ввести меня в заблуждение, посылая мне те видения.
«Мессир Ренар»,
— обратилась ко мне принцесса Астрид. «Познакомьтесь с моей кузиной Хельгой Сигурдсон». Бертран объяснил мне, что северные ярлы приравниваются к южным герцогам. Выходит, Хельга, согласно Вестонскому кодексу о сословиях, является маркизой. «Ваше сиятельство», — поклонился я в седле, — «это честь для меня».
«Ренар?»
— переспросила Хельга, и ее темные брови удивленно поползли вверх.
«Тот самый, который нанял ледяного рыцаря к себе в охранники?»
«Не совсем так, ваше сиятельство», — спокойно ответил я.
«Бывшего ледяного рыцаря».
Мой ответ Хельге по душе не пришелся. Видимо, у нее свои счеты с бывшими братьями Сигурда. Я заметил на лице принцессы Астрид задумчивую улыбку. Складывалось такое впечатление, что она намеренно устроила эту встречу. Любопытно, к чему ей все эти пляски вокруг какого-то вестонского бастарда? В любом случае, со временем все станет ясно.
«Кстати, мессир»,
— снова обратилась ко мне принцесса Астрид,
«вы обещали мне в прошлый раз, что обязательно поведаете историю вашего ордена».
И она демонстративно кивнула на серебряное крылышко у меня на груди. Хельга же лишь фыркнула и, закатив глаза, покачала головой. Я заметил, что северяне относятся к гостям с юга с явным пренебрежением. Их здесь открыто считают слабаками и неженками. Похоже, к вестонским наградам аналогичное отношение. Да и по правде сказать, кто я для них такой? Еще один мелкий дворянчик, прибывший в поисках приключений.
«Если я не ошибаюсь, этот орден вручает особо отличившимся на фронтире»,
продолжила свой допрос Астрид.
«Так и есть, ваше высочество», — ответил я.
«И какой же подвиг вы совершили, мессир?» Вмешалась в разговор Хельга и с насмешкой в голосе добавила.
«Наверняка это было что-то очень героическое».
«Я вовсе не герой, ваше сиятельство», — ответил я ей учтивой улыбкой. «А сделал я ровно то, что сделал бы на моем месте каждый благородный человек в той ситуации.
Но награду вы все-таки получили».
Темные глаза Хельги слегка прищурились, а полные губы растянулись в злой усмешке, от которой на ее щеках появились две изящные ямочки. На мгновение мне показалось, что я увидел перед собой Таис. Но в следующий миг она исчезла, особенно после того взгляда, которым Хельга смерила меня с ног до головы. Он был полон искреннего пренебрежения. Будь на моем месте Макс, он бы уже покраснел от неловкости и замешательства. Интересно, чего она так взъелась на меня?
«Получил»,
— произнес я и пожал плечами. Мое спокойствие и равнодушие, похоже, действовало на нервы кузине принцессы. Она уже была готова сказать еще что-то, но ее опередил Жан-Луи, ехавший рядом со мной.
«Ваше высочество!»
Широко улыбаясь, вмешался он в разговор. Опытный придворный, почувствовав, что разговор набирает странные обороты, он тут же поспешил сгладить возникшие неровности.
«Позвольте выступить в защиту моего друга».
«Позволяю!»
Поддержала его дружелюбный тон принцесса Астрид. Ее розовые губки растянулись в веселой улыбке, обнажив жемчужно-белые ровные зубки. Похоже, дочь Конунга искренне забавлялась, наблюдая за злой кузиной. Жан-Луи мельком взглянул на меня и продолжил.
«Мой друг Шевалье Ренар обладает рядом уникальных добродетелей, одной из которых является скромность. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, я хочу напомнить о том, что кавалеров Ордена Серебряного Крыла во всей Вестонии можно пересчитать по пальцам. Например, в моем роду этой чести был удостоен только мой прадед барон Жан де Леви».
Астрид и Хельга одновременно повернули головы в мою сторону. Принцесса перестала улыбаться, но в ее взгляде было что-то странное. Мне показалось, будто она смотрела на меня так, как смотрит человек на только что приобретенную вещь. И что самое главное, он не разочарован в своей покупке. Во взгляде же ее кузины, помимо неприятия, появился интерес.
«Вы меня заинтриговали», — произнесла Астрид. «Продолжайте».
Жан-Луи вопросительно взглянул на меня. Я лишь молча пожал плечами. Историю моих злоключений на фронтире барону де Леви рассказал Жак на одном из привалов по дороге на север. Хотя, как по мне, Жан-Луи уже был осведомлен об этом из других источников. Королевский двор — это прежде всего сосредоточение многочисленных сплетен и слухов. Должен заметить, что барон де Леви был прекрасным оратором. С Следующие полчаса он в красках описывал мое сражение с теневой тварью, поход с ранеными боевыми товарищами по степям фронтира и наше чудесное возвращение в западную крепость. Будь слушательницы барона обычными вестонскими барышнями, главной проблемой которых был выбор фасона бального платья, мой авторитет в их глазах после этого поэтического рассказа наверняка взлетел бы ввысь. Но принцесса Астрид и Хельга не были обычными барышнями. Первая являлась сильнейшим боевым магом, а вторая — целительницей, которая уже успела поучаствовать в нескольких кровопролитных битвах. Но даже так рассказ барона де Леви все-таки сделал свое дело. Взгляд принцессы стал еще более благожелательным и задумчивым, а Хельга уже не смотрела с таким презрением.
«Убить теневую тварь не так-то легко», — произнесла принцесса.
«Особенно человеку без дара. Наверняка им попался какой-то мелкий зверь, да еще и ослабленный отливом», — хмыкнула Хельга. «Вчетвером вполне могли справиться». «Что это была за тварь, шевалье?» — спросила у меня Астрид.
«Зверь очень похожий на волка», — ответил я и добавил. «Только очень большого».
Хельга лишь усмехнулась и покачала головой.
«Ваше высочество», — произнес я, опустив руку в кармашек сидельной сумки. «Позвольте преподнести вам небольшой подарок».
Подъехав ближе, я, склонив голову, протянул Астрид черный коготь вожака теневой стаи. Мельком я взглянул на Хельгу, глаза которой при виде артефакта начали постепенно округляться. Астрид, кстати, тоже впечатлилась. Взвесив на руке коготь, который был похож на портовый крюк, принцесса весело взглянула на Хельгу.
«Мелкий зверек, кузина? Как бы не так. Похоже, у них получилось завалить темнолапа, и, судя по размерам когтя, это был взрослый самец. С таким не каждый страйкер справится. Лично я бы поостереглась выходить против такого матерого зверя».
Я лишь одобрительно хмыкнул про себя. «И правильно сделала бы. Пусть ты и хорошо развитый медиус, но садись вы в тот день на берегу озера, я бы поставил на теневого волка». Затем принцесса взглянула на меня и без тени улыбки произнесла.
«Благодарю вас, мессир, и я рада, что во время охоты рядом со мной и его высочеством, принцем Луи, будет такой опытный охотник, как вы».
Я склонил голову и ответил. «Почту за честь, ваше высочество». Когда солнце погрузилось за горизонт и на небе высыпали звезды, наш охотничий лагерь оказался окутан дымкой от тлеющих костров. Воздух был пропитан запахом смолы и жареного мяса, густо смешивающимся с ароматом заснеженных елей и сосен. В центре лагеря на утоптанной площадке высился большой костер, вокруг которого стояли деревянные скамьи и столы. На них были разложены медные блюда с едой и кувшины с горячительными напитками. В свете пламени тени пирующих охотников отплясывали свой дергающийся танец. Вокруг костра были разбиты палатки, каждая из которых была украшена гербами и цветами разных кланов.
Некоторые из них были больше и роскошнее, с золотыми шнурами и вышивкой, предназначенные для конунга и его родичей.
Другие, попроще, служили пристанищем для егерей и слуг. Недалеко от пылающих костров, в стороне от главной суеты, под открытым небом были созданы временные загоны для лошадей. Их тихое ржание и шорох сена периодически прорывали тишину ночи. Где-то в тени под защитой высоких елей можно было увидеть темные силуэты бойцов, несущих ночную стражу и неотрывно следящих за окрестностями. Несмотря на очередной пир, люди конунга не забывали о безопасности своего правителя. Да и сам Бьорн Острозубый, словно дикий зверь, всегда был настороже. Вокруг него постоянно находился десяток одаренных, готовых в любой момент броситься на врага. Мы тоже разместились с комфортом в общем лагере. Перед путешествием на север наш фургон, благодаря моему опыту из прошлой жизни, был немного модернизирован. Наше транспортное средство, которое на стоянке превращалось в гибрид шатра и фургона, здорово выделялось на фоне остальных походных построек и привлекало всеобщее внимание. Главной фишкой во всем этом была функциональность, простота и скорость установки. Моими первыми гостями были принц и принцесса. Пока их шатры только устанавливались, мой фургон-трансформер уже был готов к приему посетителей. Уже прощаясь, принцесса Астрид изъявила желание заиметь себе подобный фургон в собственность, на что я ответил, что по приезду в Эрувиль дам соответствующее распоряжение мастерам. При этом я умолчал, что эти же мастера уже были мной загружены работой, создавая новый вариант походного фургона, более крупного и вместительного. Пришлось в свое время помучиться немного, объясняя им, что именно я хочу увидеть, но результат стоил того. Когда мы провели первое испытание нашего дома на колесах на берегу пруда моего замка, больше всех, естественно, ликовал Жак. По-моему, в тот день он меня еще больше зауважал. Когда все гости разошлись, мы с Сигурдом сидели за небольшим столом и ужинали. Благодаря второй печке в шатре было тепло и сухо.
Бертран и Гуннар ужинали отдельно, внутри фургона. Упрямый старик даже в походе следил за соблюдением этикета. Зато, когда принц и принцесса были у меня в гостях, мой камердинер не ударил в грязь лицом. Его высочество по достоинству оценил уровень сервиса и безупречной подачи напитков и закусок. За вино отдельное спасибо Франсуа. Узнай он, чье вино пил в моем шатре принц Луи, наверняка бы получил несварение от приступа бешенства. Когда мы приступили к Глинтвейну, полог шатра отодвинулся, впуская внутрь ночной морозный воздух. На пороге появилась Аэлира. Сбросив меховую накидку, она быстро подошла к столу и, бесцеремонно схватив жирный кусок мяса, с наслаждением впилась в него зубами. Я пододвинул ей блюдо с мясом поближе и налил в бокал теплого вина. Женщина несколько суток провела в лесу, выполняя мое задание. Судя по ее голодному взгляду, с дичью были проблемы. Некоторое время мы молча смотрели, как Аэлира насыщалась. Наконец, прожевав и проглотив последний кусок, она облегченно выдохнула и произнесла.
«Как мы и думали. Бурые волки что-то затевают. Вервольфы с ними».
«Тебя не заметили?» — спросил Сигурд.
Аэлира отрицательно покачала головой.
«Сколько их всего?» — спросил я. «И как далеко они от лагеря?» «Несколько часов пути», — ответила она и добавила. «Вервольфов двое, оба матерые. Бурых — дюжина и еще два десятка простых бойцов».
«Значит, волчьей стаи никакой нет?» — спросил Сигурд.
«Есть», — ответила Аэлира. «Только ее ведет не вожак, а старая волчица. Они пришли с севера. Думаю, бурые смогли договориться с младшими, чтобы те отвлекли внимание на себя».
«Тогда удара вервольфов следует ждать во время охоты», — сказал Сигурд.
«Мы не будем ждать их удара», — покачал головой я. «Мы нанесем его первыми».
«Когда выступаем?»
— спокойно спросил Страйкер.
«Завтра утром», — ответил я, вставая из-за стола. «А теперь отдыхайте».